Здравия желаю. Я вот тут кино скачал длинное, но ну поставлю я после него, да, скажу вот то, что сейчас скажу, или вначале скажу то, что сейчас скажу, потому что, ну, есть книжки, есть распространенная такая теория и такая вот мечта, и такая вот навязанная, скорее всего, евреями, что душа, что перерождение, ну нет, возможно, оно и есть перерождение, но только все не так и не в таком виде. Ну, в общем, дело в том, что вот это перерождение, душа, уроки на планете у нас, то есть человек рождается сюда, чтобы проходить уроки, вот. Тогда простой вопрос. Если все люди рождаются здесь, чтобы проходить уроки, а чё они тогда недовольны? А чё они тогда возмущаются, что их обокрали? Чё они возмущаются? Это же урок. Чё они возмущаются, что им голову отрезают? Это же урок. Чё они революции, бунты, на демонстрации все время ходят? Это же их уроки. То есть, если допустить, что на нашей планете рождаются люди для уроков, тогда никто не должен возмущаться. Каждый несет свою ношу, свой урок. Понимаете, вот ты идешь по улице, видишь ребенка, девочку затащил педофил и насилует. Это же урок этой девочки и урок этого педофила, и ты не должен вмешиваться в пути Господни, понимаете? Тебе голову отрезает чеченец ножом, так это же урок. Урок, понимаете? Ты должен смиренно подставлять шею. Понимаете? То есть, если допустить вот это все, что они рассказали там, так тогда зачем? Зачем революция? Зачем бунты? Евреи – это наши учителя, мы должны на них молиться и радоваться. Чем еврей тебе хуже сделает, так это же урок. Ты должен благодарить своего учителя. Понимаете? Вот эта вся абсурдность вот этих теорий общепринятых, общераспространенных. Первое, с чем сталкиваются молодые люди, которые ищут какие-то ответы на какие-то вопросы по жизни, они сталкиваются вот с этой теорией, что перерождение, душа, уроки и все, понимаете? И многие на этом застревают. Ну, хорошая же идея, да? Просто то, что люди умирают и все, конец жизни, это как-то плохо как-то, да? Никто же оттуда ж никто не вернулся. Хотя, в принципе, все намного сложнее. Что-то из этого должно быть, может быть. Но все настолько не так, как нам рассказывают из этих книжек. Книжек столько понаписали по этому поводу. Перерождений всяких. Это религии столько понапридумывали. Дзен-буддизм там. Значит, что ты колесо сансары там и прочее. Ну, колесо сансары действительно есть. Это действительно что-то есть, потому что в прошлых веках полно их на архитектуре везде. Но все не так, как нам рассказывают книжки. Абсолютно не так. Иначе бы люди не выходили на демонстрации, на революции. Не были бы недовольны нищетой, умиранием от голода, отрезанием голов, они и не были бы недовольны, если все так, если это твой урок, понимаете? Бог не по силам испытаний не дает. Это как? Испытание, что такое испытание? А что такое убийство? Бог не по силам убийств не дает. Бог не по силам пыток не дает. Почему вы подменяете понятие испытания и пытка? Это разные. Учитель и палач – это разные. Вот это все, понимаете, перепутано. И много людей молодых, интересующихся, попадают вот в эту трясину этих иллюзий. И все, и они так успокаиваются, что они нашли ответы и радуется всю жизнь этим ответом. Это неправильный ответ. Так не бывает. Понимаете? Вот. Надо жить по-человечески, прежде всего. Притом никто не говорит про деньги. Деньги, они же геноцидят людей. Деньги заставляют людей делать поступки. Понимаете? Люди, их мозги сформированы деньгами, а не наоборот. И в товарно-денежном обществе всегда так будет. А про это вообще никто не говорит. Это само собой разумеется. Ну, понятно, откуда эти все идеи. От того, кто хозяин денег. Он и все эти идеи создает и вставляет в вашу голову. Потому что вы же о деньгах не говорите. Деньги вообще не присутствуют у ваших рассуждениях про душу, душу и прочее. Хотя деньги... Душа не может жить в товарно-денежных отношениях. Душа и секунды не проживет без денег. Понимаете? А вам все время говорят Бог и Мамона. А как это? Ну как это? Тебе же надо кушать. И с удовольствием бы не ел, но кушать же надо, иначе сдохнешь с голоду. И при чем здесь душа, деньги? Деньги заставляют идти куда-то, чтобы получить еду. И все, и формируют человека, формируют его мысли, формируют его поступки, формируют его целеполагание. Все это формируется деньгами, которые в когтях сатаниста. Это он их производит, эти деньги. Ну, вот такие вот дела. Так что, ладно, вот я сказал, и с этим не поспоришь. Вот. Поэтому это общераспространенное про уроки, надо понимать, кто это придумал. Тот, про кого не запрещено говорить. Я уже говорил, что единственное, где просвет, это вот секретный генерал-лейтенант Савин. Вот он встречался с этими пришельцами внеземными несколько раз. И вот они разговаривали о... Ну, прежде чем встретиться, они обговаривали вопросы, которые они будут обсуждать. Вот. Они сразу вычеркнули, вернее, они сказали сразу, что никаких технических вопросов, ни на какие технические вопросы, научные какие-то, мы отвечать не будем. Это сказали, конкретно и ясно сказали пришельцы. Вот. Разговаривали там о жизни, вот. Вот и они рассказывали о том, как они живут. Вот это очень интересно. Ну, то, что у них нет товарно-денежных отношений, это слону понятно. Вот, то, что у них нет евреев, это слону понятно. У них, ну вот они выглядели чересчур правильно. И это, и у них несколько заторможена такая. То есть создает такое впечатление, что они в этом теле, в материи, находятся не так давно. Что они могут жить еще и вне материи. Вот, то есть они могут жить как нематериальные существа. А материализуются, они материализовались только вот для встречи с материальными существами, которые не имеют таких знаний и таких возможностей, как быть нематериальными существами. Если они такое, такое они умеют, значит, они бессмертны. Потому что он может в любой момент материализовать себе любое состояние. Вот. И вот они рассказывали, как они живут. Немножко. Но, опять же, трудно рассказать, потому что в нашем понятийном аппарате, в нашем языке, нету многих понятий, которые есть у них. И как ты это будешь высказывать? Вот, но они вот сказали, что их жизнь, ну, у них есть иерархия, конечно, у них есть умные и глупые, молодые, старые всякие, вот, но живут они в системе, в нашем понимании, близко, самое близкое в человеческом понятии, это анархия Кропоткина. Не просто анархия, не просто анархия этого Махно, а анархия Кропоткина, классическая анархия. Есть книга, по-моему, даже несколько книг Кропоткин, «Анархизм». Вот. Вот эта вот система ближе всего к их, к тому, как они живут. У них, ну, естественно, они читают мысли, о них не надо разговаривать, у них вот такой уровень жизни, вот, и у них очень много свободы у каждого, у личности. Но опять же, свобода это потому, что они очень умные, потому что они самоограничивают себя от зла, от прочего, и уже они на таком уровне совершенствования, что им не надо контролировать. Вот. Ну, может, там разные, но вот так вот. Короче, когда там рождается вот их человек, у него много свободы. Вот. То есть он может многими вещами заниматься, ему разрешено. Вот. А вот их система взаимоотношений, их система общества очень похожа на, вернее, ближе всего похожа на классическую анархию Кропоткина. Вот, вот так они живут. Ну, конечно, у них наука, это впереди планеты всей. Они, видите, как, каких вещей они достигли. И они же на тарелке прилетали. Под Москвой они встречались несколько, 4 раза встречались с Савиным и его группой. Вот, и там одну женщину они взяли на тарелку эту на свою, но все-таки они ей отключили тактильность рук, то есть она, чтобы она не чувствовала руками ничего. Ну и попросили ее ничего не трогать, ни к чему не дотрагиваться. Но внутри тарелки там ничего не было. Там не было вот этих наших рычажков, кнопок, лампочек, ничего там этого нету. Понимаете? Вот. Вот такие вот встречи и вот такие повествования. Это очень важно. Это вот как раз то, куда надо идти. Понимаете? Надо построить города, как космические корабли. Город должен быть самодостаточный, как корабль космический. Технологии у нас есть. И люди должны жить по системе, вот взять за отправную точку, взять анархию Кропоткина. Конечно, денег там не будет. А, кстати, у Кропоткина, по-моему, денег и нету. Вот, вот такие вот мысли. Здравия желаю. Да переделаю. Да видите это. Некоторые фотоаппараты пишут в формате MOV, а его, когда начинаешь перекодировать, сдвигается картинка, звук. Поэтому надо в другом формате, чтобы записывалось. В том, у меня не сдвигается звук. Вот такие дела. Сейчас я просто переделаю. Да там кусочек. Ну, фильм художественный, но это... Но то, что там показано, это явление существует в реальности. Поэтому просто там в художественном я нашел, вот хочу показать. Да просто это, материальный и нематериальный мир. Видите, такое впечатление создается, что нематериальный мир где-то далеко, надо куда-то специально. А на самом деле нематериальный мир прям тут же рядом с нами находится. Понимаете? Не надо никуда идти. Просто надо научиться, а таких знаний нет. Вот. И материальный мир это только часть нематериального мира. Нематериальный мир создал из себя мир материальный, мир материи. Поэтому нематериальный мир больше, сложнее, вот. А мы про него ничего не знаем. А он рядом с нами. Вот он просто даже руку не надо протягивать. Он человек находится и в материальном мире, и в нематериальном мире. Потому что весь материальный мир, он его родил мир нематериальный. И присутствует нематериальный мир. И материальный мир создан-то из нематериального мира, понимаете? Он же его сам из себя сделал. Вот. Вот это надо изучать. Тогда будет всем счастье. Но евреи не дают это изучать. Потому что у евреев дебильные святые книжки, где написано, что все небогоизбранные должны быть животными. Вот они и стремятся реализовать свои святые дебильные книжки. Здравия желаю. Короче, на планете у нас идет борьба. Значит, борются девяносто процентов за хорошие деньги против власти, которые за плохие деньги. И то еврею Ротшильду без разницы. И лишь малая долька единицы понимают, что проблема в самих деньгах, в товарно-денежных отношениях, которые сделать честными и справедливыми невозможно. Тем более уже при наличии Ротшильда, который может задавить любую страну, любой континент, потому что у него вся планета в кармане. Вот такая ситуация на планете, очень печальная. Печально, что люди не понимают, где же проблема. Ну, об этом говорил Петров, генерал-майор, начальник космодрома, до того, как его заразили раком. Он говорил, что правда вообще скрыта, а ложь делится на две или на три части и спускается сверху вниз. И эти начинают воевать, убивать. Ложь номер один, за ложь номер два, за ложь номер три. Неважно, кто из них победит, потому что правды-то там нету.
Был школьником, вот, сознательным школьником, смотрел телевизор.
В нынешних реалиях у людей не имеет добрый день. Сегодня у нас в гостях Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор, писатель и публицист. Валентин Юрьевич, здравствуйте, рада видеть вас в эфире.
Да, приветствую всех.
Валентин Юрьевич, в нынешних реалиях у людей, не имеющих экономического образования, все же возникла потребность или просто необходимость разобраться в вопросах экономики. Вот сегодня вопрос о внешнем долге. Если посмотреть информацию о внешнем долге различных государств, то выходит, что они все кому-то должны. Внешний долг есть у всех. Можно было бы изначально подумать, что бедные страны занимали у богатых. Но и у богатых стран есть внешний долг, так он еще и больше. Валентин Юрьевич, кому вся планета должна?
Да, но прежде чем ответить на вопрос, кому вся планета должна, я хотел действительно немножко уточнить и конкретизировать, что как это ни парадоксально, но в реальном мире все иначе, чем это пишется в учебниках. Мы с вами обсуждали вопрос учебников, да, по экономике. Да, там, значит, говорят о том, что якобы богатый Запад или богатый север помогает бедному югу. вот все время какая-то гуманитарная там помощь, какая-то помощь развития, Международный валютный фонд. Но ведь, понимаете, все перевернуто с ног на голову. Все перевернуто с ног на голову. Есть такая книга, она называется «Factbook». Это справочник Центрального разведывательного управления. Вот, можно даже найти на сайте, найти в интернете, значит, в Википедии, «Внешний долг государств». Там есть таблица, и многие, наверное, с удивлением увидят, что все верхние строчки по абсолютному показателю внешнего долга занимают страны богатого севера. Да и не просто большой долг, а просто зашкаливающий долг. Долг, который там составляет по 200% валового внутреннего продукта. Особенно большой долг у Соединенных Штатов Америки, у Японии, у Германии и так далее, и так далее. Вот такая вот история. Но на самом деле ничего удивительного нет. Если взять, например, Соединенные Штаты Америки, то они уже живут в долг примерно, ну, лет 60 они точно живут в долг. Я могу даже сказать, когда это произошло. Это произошло еще при президенте Джона Кеннеди. Я прекрасно помню это время. Я уже был школьником, вот, сознательным школьником. Смотрел телевизор, читал газеты. Вот. Мы все тогда удивлялись, почему в Далласе убили в 63-м году президента Кеннеди. Ну вот президент Кеннеди неожиданно вдруг для себя выяснил, что Америка превращается из индустриальной державы в страну должника. Вот. Вы сами понимаете, что человек, который привык жить в долг, он перестает трудиться, он предпочитает получать какие-то удовольствия. Вот. Ну, там даже была такая история, что американский президент подписал закон, который облагал дополнительными налогами доходы от американских инвестиций за рубежом. То есть американский президент пытался сдержать бегство капитала из Соединенных Штатов. Американский капитал не желал развивать американскую экономику. Он желал идти туда, где максимальная норма прибыли. Это могли быть какие-то слаборазвитые страны, где было дешевое и почти бесплатное сырье, где был дешевый и почти бесплатный труд. Вот так. Это, собственно говоря, тот момент, когда уже Америка начинала жить в долг. Вот до как раз 60-го года в Европе почти не знали, что такое американский доллар. Потому что что такое американский доллар? Американский доллар – это долговая расписка. Да, до 60-го года, когда Америка была самодостаточна, она вот как-то не особенно злоупотребляла печатным станком ФРС и те доллары, которые...
Я очень хочу жить. Мне не кажется то, что это слишком много. Я хочу продолжить жить долго и часто. Я очень любим.
Печатного станка ФРС, они в основном обслуживали американскую экономику. А вот где-то 60-го года вот эти доллары стали уже циркулировать в Европе, потому что Европа уже она получила активное сальдо торгового баланса, она стала уже подпитывать Америку. Кстати говоря, ведь в Европе не хватало валюты до 60-го года. И там, между прочим, была валютно-финансовая система, которая называлась ЕПС, Европейский платежный союз. Это многосторонний клиринг. Мы с вами, по-моему, даже затрагивали тему клиринга, да? То есть это вот такие валюты, сберегающие технологии расчетов. Вот. А когда уже появилось много долларов в Европе, стало легче рассчитываться, уже как бы это самое, клиринги не стали столь актуальными. Ну, я вот такое предисловие делаю для того, чтобы объяснить, как вот Америка начинала погружаться погружаться вот в этот паразитический образ жизни. Вот. И, собственно, что вело к паразитизму? К паразитизму вел американский доллар. А вот я даже еще глубже копнул.
Но он не американский, он ротшильдовский. Доллар принадлежит Ротшильду и его частному банку. Кроме того, то, что Европа наполнялась, все страны наполнялись долларами, это не простые доллары, это специальные доллары. Это доллары. Ротшильд же все время чего-то делает. Он же не, это же не статичная система. Он придумал такую вещь, как имитацию местных валют. Потому что почему, например, нет инфляции в США? Инфляция в США не влияет, инфляция в каких-либо странах не влияет на инфляцию в США. Потому что это не просто доллар. Это доллары, он печатает, он имитирует местную валюту. Вот для России он печатает специальные доллары, знает, какое количество долларов должно ходить по России. И он это количество долларов постоянно привносит в Россию. На этих долларах существует секретный значок. Если эти доллары попадают в Америку, ты, ну, россиянин приходит, и, вернее, ну, в общем, еврей из России приходит в магазин, покупает, эти доллары берут, все, но они попадают в банк, и из банка они уже не выходят. Банк видит эту секретную меточку, ага, это доллар из России. И он изымает этот доллар из экономики США и снова отправляет в Россию. Так имитируют местные валюты Ротшильд во всех странах. Поэтому инфляция в тех странах не влияет на инфляцию в США. Вот. То есть секретные такие меточки. А убили Джона Кеннеди за то, что он напечатал доллары, минуя печатный станок Ротшильда. Он хотел, чтобы доллары США были действительно США. Потому что в США нет своей валюты, нет своих денег. Деньги для США рисует еврей Ротшильд. А государство США покупает у него за проценты, за эту лихву и гешефт, за гешефт. Вот. А Кеннеди, масон, еврей, напечатал доллары США. Это есть эти доллары США, есть в интернете. Доллары Джона Кеннеди. Напечатал партию долларов на печатном станке государства США. И за это его, конечно, Ротшильд сразу же... Ротшильд всегда убивает тех, кто не хочет печатать доллары на его станке. Если на своем станке, сразу же смерть.
Историю. Понимаете? Вот, когда начинаешь понимать какие-то мелочи, пересматриваешь и некоторые исторические события. Ну, кто не знает, что в 1944 году в Америке была Бреттон-Вудская конференция, которая определила послевоенное валютно-финансовое устройство мира. Значит, было принято решение о том, что, значит, в мире устанавливается золото-долларовый стандарт.
Для этого и была Вторая мировая война. Вторая мировая война была для того, чтобы подвинуть фунт стерлингов, вместо него поставить доллар, мировой, всемирный доллар. Вот. Доллар, а вот эта Бреттон-Вудская конференция, она и завершила Вторую мировую войну. Доллар меняется на золото, и на долларах было написано, что доллар имеет золотое обеспечение. А все остальные валюты планеты должны быть, эквивалентом могут меняться только на доллар, а не напрямую на золото. И количество местных валют должно быть таким, сколько они купили доллара. Вот такая всякая ахинея была принята. Вот. Но Сталин тоже подписал этот документ. Но не ратифицировал. Видите, там еще они придумали ратификацию. То есть ты вроде подписал, но на самом деле ты не подписал. И поэтому одновременно с на долларе было написано, что столько-то унций золота доллар меняется. И на рубле, я еще эти рубли в руках держал, они еще ходили по стране в Советском Союзе, на рубле было написано, что рубль меняется на золото. Столько-то унций золота на рубль. Вот такая была. Но все это, понимаете, это все товарно-денежные отношения, которые ведут только к сатанизму и смерти жизни на этой планете.
То есть золото и доллар, вот две мировые валюты. И причем, значит, Соединенные Штаты, американское казначейство берет на себя обязательство свободного размена зеленой бумаги на желтый металл, который имелся на резервах американского казначейства. Были подписаны соответствующие документы, и как бы банкиры американские потирали руки и думали, вот наконец-то наступает золотое время, когда мы можем злоупотреблять американским долларом и покупать с помощью зеленой бумаги все и вся. Неожиданно американский конгресс заортачился. Не хотел ратифицировать. А потому что в американском конгрессе еще не так доминировали банкиры в 1944 году. В американском конгрессе были
представители... Банкир – это ростовщик. Не так доминировали ростовщики. Вот. Но дело в том, что когда на долларе было написано, что там меняется на золото, вот, появился, ну, вернее, был этот генерал, президент Франции Шарль де Голь. Он взял, собрал долларов, целый корабль, все трюмы забил долларами и поехал в Америку, в США, приплыл и говорит, вы же сказали, что вы меняете, у вас же написано на долларе, что вы меняете на золото, вот и поменяйте мне вот этот весь корабль вашей бумаги на золото. И ему поменяли. После этого Канада подготовила корабль, Швеция подготовила такой же корабль. После этого быстренько доллар открестили от золота. Он уже не обменивался на золото, а был просто бумагой. Вот такую ахинею. Понимаете, это все ахинея. Это все... Ну зачем? Зачем это нужно нормальному человеку? Как написано у Пушкина. Зачем же золото ему, когда он простой продукт имеет? Золото же, оно же его не съешь, ничего с ним не сделаешь. Золото хорошо в электронике, хорошо в каких-то изделиях, контактах, провода золотые, вот такие вещи хорошо. А вот так использовать, как это совершеннейший бред человечества называется. Но человечество не потому бредит, что оно, а потому что его заставили бредить такие сатанисты, как Ротшильд.
Представители промышленной Америки. А промышленная Америка, она была очень глупая. Она понимала, что рано или поздно произойдет то, что и произошло. Что Америка начнет злоупотреблять американским долларом. Что, значит, возникнет дефицит торгового и платежного баланса. И что начнется деиндустриализация Америки. Правдами и неправдами удалось все-таки протащить ратификацию Бреттон-Вудских этих документов. Ну вот прошло с тех пор, значит, полтора десятилетия, и действительно появились первые признаки деиндустриализации Америки при президенте Джоне Кеннеди. Ну а потом все это развивалось быстрее, быстрее, быстрее. Мы с вами обсуждали, значит, как произошел крах Бреттон-Вудской валютной системы. В 76-м году на Ямайской конференции, значит, на смену золото-долларовому стандарту пришел бумажно-долларовый стандарт. Золотой тормоз был снят с печатного станка ФРС, и понеслось вообще. Америка уже просто перестала развиваться. Она перестала развиваться. Как некоторые остроумные экономисты говорили, с этого момента Америка стала экспортировать только три вещи. Она экспортировала зеленую бумагу, продукцию Голливуда и продукцию военно-промышленного комплекса. Ну, вы как понимаете, продукция военно-промышленного комплекса, она тоже направлялась нужным импортерам, нужным получателем, потому что на самом деле товарного золотого обеспечения американского доллара...
Блин, он уже достал, он забалтывает. Его конкретно спросили, кому должны все страны планеты. А он начинает говорить что-то про, не совсем не про то. Ну, кому они все должны? Ротшильду они все должны. А он чего рассказывает вам? Достал уже. Здравия желаю. Вот сводка. Значит, под промышленной зоной Азовсталь. Это такой большой завод Азовсталь, который принадлежит еврею Ахметову. Ну, а люди, которые там работают, это его рабы. Так вот, Ахметов, внебрачный сын еврея Кучмы, находится 24 километра туннелей. На глубине 30 метров. То есть отпрыск еврея Кучмы, еврея Ахметов, купил завод с рабами, которые там работают, и прокопал по приказу еврея Байдена, сына еврея Байдена, прокопал там на глубине 30 метров под заводом 24 километра туннелей. В этих туннелях под Азовсталью находится секретный объект НАТО ПИТ-404 и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. На объекте ПИТ-404 заблокированы сейчас на 11 апреля 2022 офицеры НАТО. Туннели снабжены бункерной системой с броневой защитой. Внутри находится 240 иностранцев. НАТО и французский легион. А также персонал биолаборатории и охрана. Все это финансируется Ахметовым. Охрана 3000 бандитов. Биолаборатория под заводом на объекте ПИТ-404 построена и эксплуатировалась компанией Метабиота, связанной с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и евреем Зеленским. Евреем Байденом, евреем Ахметовым, евреем Зеленским. Вот такие у нас жизнь. Биолаборатория под заводом Азовсталь в Мариуполе на объекте ПИТ-404 построена. Так, в лабораториях этого объекта велись испытания по созданию биологического оружия. А тысячи жителей Мариуполя были подопытными кроликами в этих испытаниях. В этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные натовские специалисты. Офицеры разведки из специальных операций Франции не смогли вывести своих бандитов из Мариуполя. Вот поэтому еврей Макрон, начальник Франции, так часто звонил в Кремль и просил гуманитарные коридоры. Некоторые офицеры французской разведки погибли во время спасательной операции. Глава французской разведки Эрик Вида 31 марта 22 года был уволен за неудачи разведки Франции. В подземельях Азовстали сейчас заблокированы офицеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши, Греции. Американский генерал Роджер Клотье, захваченный народной милицией ДНР, в плен на днях из сбитого вертолета. Был отслежен главным разведывательным управлением Генштаба и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире. Гражданка Украины, известная разведке как Клутье, всегда сопровождала генерала Клутье в качестве походной жены, доверенного лица и переводчицы. Как только поступила информация, что эта проститутка приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город. Видите, генерал генералом, а совокупляться-то надо. Вот по этому совокуплению его и вычислили. Главу французской военной разведки уволили из-за Украины. Генерал Эрик Вида уволен с поста главы военной разведки Франции через 7 месяцев после назначения. Причина – недостаточное информирование и плохая осведомленность о планах России в отношении Украины. В России сейчас поднимают зад и когти, именуемые «Партия мира». Это купленные, давно замороженные всякие агенты влияний. Они попытаются замять этот неудобный для НАТО эпизод, в каком исходе заинтересован и Пентагон. Конторы НАТО, главное. С американской стороны информация о том, что генерал Клотье умер 28 марта 22 года. Ну, это тогда, когда сбили вертолет, который пытался вывести всяких иностранных бандитов из Мариуполя. Но генерал остался жив. Ну, вот такая вот всякая информация. Видите, биолаборатория под Мариуполем. Ну, это совсем на границе, видите? И море еще рядом, и военный, и международный порт. Это ж можно заразу дал и тут же по всем кораблям разослал по всему миру. Очень удобное местонахождение натовской секретной биологической лаборатории. Вот пидорасы, что творят на планете, а? Пидорасы евреи. Сколько денег они тратят на это говно? Зачем они живут? Зачем они не дают жить остальному миру, людям не дают жить? Отключили мне интернет, английские козлы.
Сергей Лавров сообщил о том, что российская спецоперация призвана покончить с доминированием США в мире. Вот это фактическое признание того, что отступать Москва не собирается. Потому что будь это специальная военная операция локальным военным конфликтом по наведению порядка исключительно на прилегающей территории, можно было бы договариваться о каких-то полумерах, о том, чтобы остановиться где-то на любом рубеже, договорившись о каких-то приемлемых условиях мира. И здесь никакие полумеры уже недопустимы, и они не будут, потому что это будет поражение. Ну и далее. Киевский режим тоже не намерен отступать. Одним из доказательств этого служит зачитывание приказа. Видео с этим шоу я разместил в телеграм-канале. Там зачитывается приказ Зеленского о начале военных действий на территории России, конкретно в Белгородской области. Что интересно, приказы зачитываются перед военнослужащими, у одного из которых отлично виден шеврон «Торнадо». Это рота, которой командовал в свое время Онищенко Абальмаз. Во времена Порошенко она так засветилась на Донбассе, что ее вынуждены были распустить, а командира роты с дюжиной его помощников отдали под суд и осудили. Зеленский их выпустил, раздал оружие, и вот теперь они готовы воевать в Белгородской области. По-моему, вполне достаточное основание, чтобы заканчивать СВО и объявлять наконец-то нормальную войну, чтобы покончить с вот этими абельмазами. Ну и по версии Соединенных Штатов, на 10 апреля карта сосредоточения российских войск для проведения операции на Донбассе выглядит вот следующим образом. Не берусь утверждать, насколько она отвечает действительности, не уверен в том, что разворачиваться наступательные действия будут именно так, как считают Соединенные Штаты, но скажем, что сказано, то сказано. Ну а пока 36-я бригада, находящаяся в окружении Мариуполя, это бригада морской пехоты, сообщила о том, что зря они выходили в 2014 году из Крыма, потому что здесь их бросили. И они хотя и не пишут, что зря, но вся их проникновенное обращение это заключается в хуле генералам и командованию, которое бросило их на произвол судьбы, не помогает ни боеприпасами, не дает приказ на отход, в общем они брошены, никому не нужны, они пропали и вообще несчастны. При этом, как сообщил военкор ВГТРК, утром с Азовстали вышло 160 человек одновременно. Возможно, это та же группа, о которой говорил чуть раньше Ходаковский.